Приключения Бена Ганна. Рональд Фредерик Делдерфилд. Доброе утро. Мы завершили чтение «Острова сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона, и мы со звукорежиссером Наташей Хабихожиной решили это дело продолжить по многим причинам. Потому что очень хочется, первая причина, а вторая причина, потому что есть что читать. И вступление к новой книжке будет ровно три. Первое вступление от меня. Когда-то, лет 30 тому назад, я прочел в журнале «Вокруг света» удивительную книгу, которая называлась «Приключения Бена Ганна». Я ничего не знал ни об авторе, но понимал, что это предыстория «Острова сокровищ». А об авторе я узнал совсем недавно. И моя темнота была как-то просвечена интернетом, где я нашел, что Рональд Фредерик Делдерфилд — это был очень серьезный английский писатель. Он родился в 12 году, 1900, а умер в 73-м. Написал уйму романов, хотя начал писать большие прозаические произведения в том возрасте, в котором, например, Роберт Луис Стивенсон уже, в принципе, умер. И написал он исторические романы об Англии, семейные хроники, которые иногда приравнивают к Голсуорси. Он написал исторические романы о нашествии Наполеона в Россию, причем и даже один из них называется «Бегство из Москвы». В общем, качество литературы, дорогие мои друзья, здесь не вызывает сомнений. Потом я нашел эту книжку, изданную в 90-м году в Молдавии, тогда еще был это Советский Союз, и издательство наверняка больше не существует. Мы с моим старшим сыном хранили эту книжку и сохранили до сих пор, и теперь можем ее прочитать. Это первое вступление. А второе вступление от автора этой книги, которого зовут, напомню, Рональд Фредерик Делдерфилд. Итак, помню отлично, как я впервые прочитал «Остров сокровищ», пишет Делдерфилд. Я начал читать в 6 часов вечера. 2 часа спустя настойчивый стук в наружную дверь вызволил меня из осажденного Блокгауза. Сбегая со второго этажа по лестнице, чтобы открыть, я был готов увидеть на пороге Билли Бонса или Черного пса. Это были всего-навсего мои тетушка и дядюшка, внезапно нагрянувшие в гости из Лондона. Тетушка была моей любимицей, к тому же ее появление сулило мне полкроны на карманные расходы. Тем не менее, я всей душой желал, чтобы наши гости лежали на дне Северной бухты рядом с Хэнсом и О'Брайеном. В тот момент я мечтал лишь об одном – скорее вернуться в Лагаус. С того далекого дня я перечитывал «Остров сокровищ» не менее раза в год. Он никогда не надоедал мне, и, я знаю это, никогда не надоест. Когда подросли мои дети, Вероника и Поль, я стал читать им вслух «Остров сокровищ». В тот вечер, когда я перевернул последнюю страницу, мне пришлось тут же начать чтение снова. А после третьего раза на меня градом посыпались вопросы. Вопросы Поля были обычного свойства. Что случилось с тремя пиратами, оставленными на острове? Удалось ли кому-нибудь найти оружие и серебряные слитки? Как получилось, что Бен Ганн нашел сокровище? Веронику занимали дела посложнее. Почему такой одаренный человек, как Сильвер, стал преступником? Кому принадлежал корабль, который затонул в Северной бухте и у которого на палубе расцвел настоящий цветник? Почему такие друзья, как Хэнс и О'Брайен, схватились насмерть друг с другом? И самое главное, как мог стать пиратом такой безобидный человек, как Бен Ганн? Ни один из этих вопросов не был для меня новым. Я сам уже чуть ли не 30 лет ломал над ними голову и даже пытался безуспешно добиться ответа у друзей, как я, любящих «Остров сокровищ». В конце концов, оставалось лишь одно – ответить самому. Таким образом, настоящая книга не является продолжением «Острова сокровищ». От души надеюсь, что она не будет воспринята и как плохое подражание. Это, скорее всего, дополнение, притом такое, которое, сдается мне, заслужило бы одобрение Стивенсона. Да, мне хочется верить, что он одобрил бы ее, ведь он очень любил своих героев. Иначе чем объяснить, что они так полюбились многим поколениям читателей? Рональд Фредерик Делдерфилд. Итак, «Приключения Бена Ганна» и вступление третье от человека, которого мы очень хорошо знаем. Написано в 1805 году Джеймсом Хокинсом, эсквайром, в его доме в поместье Отертон, графство Девон. Бен Ганн, в прошлом пират, скончался 8 месяцев тому назад, дожив до весьма почтенного возраста – 80 лет. Мы похоронили его на маленьком кладбище в Ист-Бедли, в том самом приходе, где он родился в 1725 году. Он лежит меньше, чем в 20 ярдах от могилы своей матери, которая дала ему жизнь и сердце которой он, по его собственным словам, разбил. Впрочем, мне всегда сдавалось, что Бен относился к числу бедняк, склонных взваливать на свои плечи более тяжелое бремя вины, нежели они того заслуживают. Лично я никогда не видел в Бене Ганне пирата. Для меня он всегда оставался тем человеком, которого я встретил в тот страшный день на острове Сокровищ, когда он откликнул меня в лесу, и я услышал историю, показавшуюся мне тогда бессвязным набором слов. В конечном счете, Бен являлся скорее прислужником, вроде Дарби МакГроу, чем настоящим пиратом, и люди Флинта относились к нему с насмешливым презрением. Вместе с тем он отнюдь не был таким простаком, каким казался. Хитрость, расчетливость и осторожность Бена не раз сослужили ему хорошую службу на протяжении его сумбурной жизни. Одинокая жизнь на острове сделала Бена другим человеком, и он никогда больше не переступал закона. Мы с Беном стали большими друзьями еще задолго до смерти Сквайра Трелуни и доктора Ливси. Он всегда относился ко мне особенно тепло, ведь я первый встретил его на острове. Бен охотно рассказывал мне истории, которые ни за что не поведал бы ни Сквайру, ни доктору. И если я теперь придаю его рассказы гласности, то лишь потому, что он сам разрешил сделать это после его смерти. Сдается мне, что Бен, соглашаясь на публикование своей истории, видел в ней нечто вроде посмертной исповеди. До самых последних дней его угнетал страх перед возмездием. Мне никак не удавалось убедить Бена, что смелое поведение во время борьбы против бунтовщиков с Испаньолы полностью искупило все его прегрешения. Вначале я собирался изложить историю Бена Ганна так, как он сам поведал ее, но это оказалось мне не по силам. Дело в том, что рассказ Бена никогда не был стройным и последовательным. Он начинал говорить об одном, затем перескакивал на другое. Вместе с тем повествование много потеряло бы, если бы не велось от первого лица. Я пошел по среднему пути, позволив себе произвести отбор эпизодов и изложить их в соответствии со взглядами и мышлением Бена. Я уверен, что он ничего не утаивал от меня. Он относился ко мне с полным доверием, и я надеюсь, что оправдал это доверие до конца. К сему Джим Хокинс, поместье Отертон, 1805 год. Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд. Часть первая. Сын приходского священника. Глава первая. Мне было всего 17 лет, когда священник Аллардайс поселился со своей семьей в Ист-Бедли, приняв приход, предложенный ему новыми владельцами большого поместья. К тому времени мы уже свыклись с переменами, потому что с тех пор, как умер старый сквайр, и имение за отсутствием прямых наследников перешло к Кастерам, в приходе все перевернулось вверх дном. Кастеры раньше-то, видно, не были хорошими людьми, а внезапное богатство не сделало их лучше. Именно их плохое обращение с мелкими владельцами и арендаторами и привело к тому, что должность приходского священника оказалась свободной. Гиббинс предпочел стать капелланом у одного из Бафортов, а на его место прибыл священник Аллардайс с женой и двумя детьми. Я тогда был у Аллардайсов садовником, выполнял для них также различную другую работу, а сверх того помогал отцу, когда начинались зимние дожди и требовалось особенно много могил. Священник платил мне фруктами и овощами со своего огорода. Семья у нас была большая, и мать с радостью принимала все, что я только мог принести в дом, тем более, что новый сквайр запретил собирать на его полях колоски после жатвы. Аллардайсы относились ко мне хорошо, особенно дочь, мисс Далси, прекрасная девушка с независимым характером. Брат Ник был года на два, на три моложе ее и учился в колледже на врача. Мисс Далси очень любила брата и не уставала говорить о его способностях. Тогда я не очень-то прислушивался к ее словам. Знаю я, как тесно переплетутся наши с Ником пути в последующие годы, я расспросил бы о нем побольше. Священник был человек прямой, суровый и непреклонный, а также мастак читать проповеди. Мы понимали лишь отдельные слова, когда он говорил сам вона, такой он был ученый. Жена его носила роскошные платья, каких мне никогда не приходилось видеть. Дела мужа ее не занимали, она жила исключительно сыном и с малых лет испортила его своим баловством. Зато мисс Далси всегда сопровождала отца в его обходах и меньше чем за месяц стала в приходе всеобщей любимицей. Мы жили в маленьком домике из двух комнат у самой церковной ограды. Кастеры никак не могли собраться ее починить, и зимой грязные ручьи с кладбища текли через наш двор. Как я уже говорил, в приходе царил полный разброд. А все из-за того, что кастеры ввели строгий запрет против охоты в своих владениях и огораживали земли, которые при старом сквайре всегда считались общественным выгоном. Зачинщиком всех этих притеснений называли Безела Кастера, сына нового владельца. Ему тогда было лет около 25. Высокий, бледный, рыжий, хилого сложения, он чем-то напоминал хорька. Безел Кастер твердо решил стать настоящим сквайром и ездил только верхом. Однако он был никудышным наездником и то и дело шлепался с седла на земь. Зато Кастер хорошо стрелял из охотничьего ружья. Однажды с расстояния в 200 шагов он ранил в руку Эйба Гудинга, когда тот ставил силки на опушке бейкерских зарослей. Эйбу удалось уйти, но пришлось бежать из дома и завербоваться в солдаты, чтобы избежать ссылки за море. А вскоре после этого мой дядя Джейк подстрелил последнего в своей жизни фазана, положив начало событиям, которые забросили меня на другой край света. Но об этом я расскажу чуть дальше. Сначала нужно объяснить, каким образом оказался замешанным во все это Ник, сын священника. Через несколько месяцев после того, как приехали Аллардайсы, появился их сыночек. Он набедокурил в Лондоне, променял учение на игру и на скачки и так залез в долги, что сидеть бы ему в долговой тюрьме, если бы мать вовремя не подбросила денег. Ник вовсе не производил впечатления неисправимого повесы. Он был рослый, широкоплечий, густые волосы курчавились, на открытом лице весело сияли голубые глаза. Руки Ника белизной и нежностью кожи напоминали женские, но в силе не уступали рукам нашего кузнеца Неда Саммера, и Ник почти всегда одолевал Неда, когда они летними вечерами затевали курнуоллскую борьбу, борьбу на траве. По речи Ника сразу было слышно, что это настоящий джентльмен, однако с нами он держался как с равными. Ник и Безел очень скоро стали врагами, и моя семья оказалась замешанной в их ссоре, потому что все началось из-за дяди Джейка. Безел убил его, да так жестоко и подло это сделал, что стал самым ненавистным помещиком во всей округе, от Экса до Теймера. Под Рождество чуть ли не все торговцы дичью в округе уповали на Джейка, и он не жалел сил, чтобы оправдать их надежды за счет кастеров. Конечно, это было нехорошо и противозаконно, однако не давало еще права Безелу Кастеру расставлять в лесу капканы на людей. Стража — другое дело. С ними у нас шел честный поединок, в котором побеждал наиболее ловкий. Но капканы с зубьями, как у пилы, и схваткой голодной акулы, от такой штуки хоть у кого душа закипит смертельной ненавистью. Однажды ночью Джейк не вернулся домой. Он часто проводил под открытым небом 2-3 дня, когда охотился, когда отсыпался в одном из своих тайников после особенно бурной выпивки, но теперь его отсутствие очень уж затянулось. Мы отправились на розыски и прочесали чащу до береговых утесов на юге. На второй день поисков мой брат нашел его, мертвого. Дядя Джейк попал в один из капканов Кастера и истек кровью. Его дворняжка Тафти лежала полумертвая от голода рядом с хозяином и жалобно скулила. Если бы Джейк не выучил собаку вести себя тихо на охоте, он еще дожил бы, возможно, до выездного суда. Хоронить Джейка собралось очень много людей, пришли даже из Поплифорда. Много недобрых слов было высказано, и много сумрачных взглядов обращалось в сторону помещичьей усадьбы. Но дальше этого не пошло. Впрочем, нашелся смельчак, который не побоялся выложить то, что у него накопилось на душе. Это был Ник Аллардайс. Ник не участвовал в похоронах, но когда мы с отцом принялись засыпать могилу, он появился на кладбище и остановился около нас в раздумье, покуривая длинную виргинскую сигару. Наконец он сдвинул сигару в угол рта и сдержанно произнес: «Вы, Ган, по-видимому, не собираетесь посчитаться за брата?» Отец поднял голову и осмотрелся кругом, чтобы убедиться, что его никто не услышит. «Дом, в котором я живу, принадлежит кастерам, и ваш отец платит мне из десятины, которую получает от кастеров. Нас дома 13 ртов, и всех-то надо кормить и одеть. Мне ли думать о том, чтобы сводить счеты, мистер Аллардайс?» Он был благоразумен, мой отец, и знал свое место. Ник ухмыльнулся и пошел прочь, кивнув мне на прощание. Он знал, как я смотрю на это дело, но знал также, думается мне, что в словах моего отца заключен здравый смысл. В этот миг за оградой послышался стук копыт, и Безил Кастер выбежал по ступенькам и зашагал через могилы туда, где мы работали. Ник замер на месте в нескольких ярдах от нас. Кастер постоял около свежей могилы, похлопывая по тощей ноге своей тяжелой плеткой с набалдашником из слоновой кости, и вдруг рассмеялся. Это был резкий, скрипучий смех, заставивший меня вспомнить звук бараны, скребущей по гравию. «Что ж, Ган, — сказал он, — одним браконьером стало меньше, притом, если я верно слышал, самым отъявленным из всех них. Будь у здешних людей хоть капелька мужества, Кастер, лежать бы и вам в той могиле», — раздельно произнес Ник. Змеиный взгляд Безила Кастера скользнул по Нику, краска залила его лицо, тут же сменившись смертельной бледностью. «Побереги лучше свое остроумие для черни Ковенгардена, Аллардайс, а не то, как бы не остаться твоему отцу без прихода», — взвизгнул он. Ник, стоя все так же неподвижно, не спускал глаз с Безила. «Если ты расставишь свою западню для меня или для кого-нибудь из нашей семьи», — произнес он наконец, — «я вызову тебя на поединок. Мне все едино — кулаки, дубинки, пистолеты или шпаги. Я ведь тебе не какой-нибудь льстивый арендатор, Кастер». Я ждал, что Безил тут же набросится на него. Он подался вперед, потом вдруг остановился, повернулся кругом, сбежал под кладбищенской лестнице, вскочил в седло и поскакал прочь. Только искры засверкали из-под копыт его кобылы. В тот день Ник по-настоящему завоевал мое сердце. Он посеял что-то новое в моей душе, и этому посеву суждено было дать всходы, которые продолжали расти даже тогда, когда от могучего тела Ника остался один скелет. Этот скелет ты видел сам, Джим.
Приключения Бена Гана. Роналд Фредерик Делдерфилд. Глава вторая. О последующей стычке Безила Кастера и Ника Аллардайса я узнал с чужих слов. Случилась она в ночь охотничьего бала, который давали в большой усадьбе накануне Рождества. На этот раз причиной раздора оказалась женщина, красавица мисс Фэрфилд из Эксминстер-Холл. По-видимому, Ник произвел на балу выгодное впечатление своей внешностью и искусством танцора. Так или иначе, мисс Энн решила стравить его с Безилом. Да и какая хорошенькая женщина не поступит так, если представится случай. Но кончилось тем, что молодые люди крепко повздорили, и Ник предложил тут же решить дело поединком. Ему явно не терпелось увидеть, какого цвета кровь у Безила. Разумеется, до дуэли дело не дошло. Об этом позаботился сквайр Кастер. Но он не ограничился этим. Вызвав священника Аллардайса, сквайр предложил ему на выбор: либо священник отправит своего сына обратно в Лондон, а еще лучше за море, либо расстанется с приходом. По этому поводу в доме Аллардайсов состоялся семейный совет. Мать Ника была целиком на стороне сына и говорила, что нельзя давать спуску этим кастерам. Отважные поступки Ника сделали его героем в наших глазах. Каждый из нас, молодых, только обрадовался бы, увидев Безила на носилках. Мы ни минуты не допускали мысли, что Ник может проиграть единоборство. Но священник судил более здраво. Он не собирался терять хороший приход из-за сына, которого буйный нрав сделал притчей во языцах.
Короче, он предложил Нику готовиться к новой жизни в колониях, а пока держаться подальше от Безила Кастера. Ник встретил это решение без особой радости. Я подозреваю, что мать и сестра подбивали его не повиноваться отцу. Мы виделись с ним часто в это время. После случая у могилы Джейка Ник стал относиться ко мне с особым расположением и сделал меня чем-то вроде личного слуги. Главной моей обязанностью было доставлять его по ночам домой из таверны и других злачных мест. Нелегко мне приходилось, когда нужно было заставить его, мертвецки пьяного, после очередной попойки держаться в седле. Однажды мы пустились в перегонки с плимутской почтовой каретой и чуть было не попали под нее. А в другой раз мы загнали стадо коров Кастера на посевы. Следующая выдумка Ника заключалась в том, что мы нацепили черные маски и под видом разбойников остановили карету на Йеттингтонской дороге. Ник отобрал уехавшего в карете сидмутского нотариуса и его жены кошельки, драгоценности и часы, но на следующий же день отослал добычу владельцам, присовокупив письмо, в котором говорилось, что он прозрел и отныне решил стать честным человеком. Месяца 3-4 мы тешились такого рода забавами, но тут вмешалась моя мать. Она пошла к священнику Аллардайсу и заявила, что либо это прекратится, либо ей придется обратиться к сквайру. На следующий же день священник Аллардайс отправился в Плимут и оплатил сыну проезд на бриге до Чарстона. Вернувшись, он вручил Нику сотню гиней на дорогу и дал ему 3 дня срока на то, чтобы собраться в путь. Ник решил ехать. Сдается, беспутная жизнь ему не очень-то нравилась, просто он не мог придумать ничего лучшего. Приняв решение, он тут же начал строить планы, а задумал он стать плантатором в Каролине. Не знаю, собирался ли Ник Аллардайс сеять табак или хлопок, или думал вести хозяйство на английский лад, но только планам его не суждено было осуществиться. Потому что, хотя мы в конце концов и очутились в тех краях, но в обществе таких людей, которые сколачивали себе богатство совсем иными путями и собирали урожай не в поле, а в открытом море. На прощание приятели Ника в Экстере решили устроить пирушку, и я поехал с ним. Теплой весенней ночью мы возвращались домой через общинные земли. По пути мы проезжали мимо усадьбы Кастеров, лежавшей в 2 милях на восток от деревни. Полная луна ярко освещала широкий фасад и портик с колоннами. На западе, где местность понижалась к морю, чернели притихшие леса. И тут Ник предложил такую штуку, которую можно объяснить только тем, что он был еще пьянее меня. «Бен», — сказал он друг, — «давай-ка сыграем сейчас Кастером утреннюю зорю. Через неделю я буду уже далеко, и мне никогда больше не представится такой случай». Не дожидаясь ответа, он пришпорил свою кобылу, ворвался в ворота усадьбы и помчался по главной аллее, стреляя в воздух из пистолетов и чистя во всю глотку Кастеров так, как их, наверное, еще никто не чистил. Примерно на полдороги аллея круто поворачивала, и на мгновение я потерял Ника из виду. Наконец, я миновал поворот и в тот же миг увидел выскочивших из усадьбы людей. Их было 2 или 3, один из них тощий и высокий. Я признал в нем самого Безила Кастера. Пожалуй, Ник все-таки был трезвее, чем хотел казаться, потому что он тоже заметил их и круто свернул с аллеи на узкую дорожку, которая вела между купами рододендронов в сторону большой рощи. Я был готов повернуть и спасаться бегством, предоставляя Нику самому расхлебывать заваренную им кашу, но сзади уже подоспел вооруженный сторож. Остался только один свободный путь. Я ринулся следом за Ником и успел проскочить в рощу перед самым носом у тех, кто выбежал из усадьбы. Под деревьями было темно, как в мешке, и мне пришлось сбавить ход. Шум погони стих, я подумал, что преследователи вернулись домой, и, привязав пони к дереву, решил отыскать Ника, прежде чем он выкинет еще какую-нибудь штуку. Это было опрометчивое решение, и оно обошлось мне дорого, но ведь я был еще мальчишкой, да к тому же успел привязаться к Нику. Через рощу вела узенькая тропка. Я двинулся по ней медленно и осторожно, как учил меня когда-то на охоте дядя Джейк, и дошел до небольшой прогалины. Здесь стояла маленькая хижина, которой сторожа пользовались ночью. Только я ступил на прогалину, как из-за деревьев выглянул краешек луны, и я увидел...
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд. Только я ступил на прогалину, как из-за деревьев выглянул краешек луны, и я увидел Безила. Он стоял неподвижно за хижиной, держа ружье наперевес в левой руке. В ту же секунду на другом краю поляны в свете луны появился Ник. Он вел лошадь в поводу. Кастер круто повернулся и выстрелил, даже не вскидывая ружья к плечу. Ник вскрикнул и покачнулся, продолжая держаться за повод, а его лошадь поднялась на дыбы. Я увидел, как Безил, швырнув ружье на землю, бросился к Нику. Но тут плотные облака заслонили луну, и поляна погрузилась в густой мрак. Я услышал тяжелое дыхание, треск кустарника и ринулся туда. Тут снова выглянула луна, и я увидел Ника. Он прислонился к дереву, а его лошадь беспокойно переступала с ноги на ногу чуть поотдаль. Безил Кастер стоял на коленях между Ником и лошадью, опираясь на руки и наклонив голову. Крикнув «Мистер Аллардайс, это я, Бен!», я подбежал к Нику. В этот момент Безил как-то странно кашлянул и упал замертво на траву. Я обернулся к Нику. Он медленно валился наземь, цепляясь руками за ствол. Даже при слабом лунном свете я увидел, что его рубашка и шарф потемнели от крови. Правая рука Ника сжимала нож. Размышлять было некогда. На тропе, по которой я пришел, слышались крики, шум доносился и со стороны усадьбы. Я подвел к Нику лошадь. «Вы можете сесть в седло?» Он ничего не ответил, через силу поднялся на ноги и стал искать стремя. Я помог ему вдеть левую ногу и подсадил его. Ник вскочил в седло и повалился на шею лошади, а я взялся за повод. Мое былое увлечение охотой спасло нам жизнь в эту ночь. Я знал владения Кастеров как свои 5 пальцев. Мне удалось без труда провести сторожей и выйти через пролом в ограде со стороны Коллитон-Рейли. По конной тропе мы добрались до старого форта, и когда в небе над Отерхедом зарделась заря, были уже на дорожке, ведущей к скалам. Зайдя в густой ельник, я остановился и дал Нику выпить добрый глоток бренди из фляги, подвешенной к седлу. Потом я осмотрел его и увидел, что пуля вошла в мякоть левой руки. Нетрудно было сообразить, что за нами от самой поляны должен был протянуться кровавый след, и как только совсем рассветет, нас без труда разыщут. Видно, Ник подумал о том же, потому что он сказал: «Наложи-ка мне жгут, Бен, пока я не истек кровью, они в любой момент могут нас настигнуть». Я срезал ветку и затянул с ее помощью жгут, свитый из шарфа. Ник глотнул еще бренди и попытался изобразить улыбку. «У меня не было выбора, Бен. Либо я его, либо он меня. Ты ведь видел? Он выстрелил без предупреждения и подбежал меня прикончить. Нам сейчас некогда говорить об этом, мистер Аллардайс, — ответил я. — Надо найти место, где можно будет укрыть вас, пока я схожу за помощью». «Поступай, как знаешь, Бен», — сказал Ник. Инстинкт заставил меня идти к скалам. Примерно в миле от того места, где мы сейчас стояли, начинался глубокий овраг, полого спускавшийся к берегу моря. Если нам удастся незаметно добраться до оврага, мы успеем спрятаться в одном из тайников дяди Джейка, маленькой пещере в песчанике над ручьем, в 1/4 мили от моря. Прежде всего, надо было отделаться от лошади, тем более, что подковы оставляли слишком заметный след. Я ссадил Ника и хлестнул, как следует, кобылу прутом, погнав ее в сторону Отерхеда. Нас выручил туман. Дважды Ник терял сознание, но каждый раз тут же приходил в себя и брел дальше. Мало-помалу, почти через час после того, как бросили лошадь, мы добрались до пещеры Джейка, укромной расщелины с песчаным полом, вход в которую надежно прикрывали плющ и кустарник. Ник был еле жив после перенесенного и лежал совсем без движения, пока я раздевал его и промывал рану. Я ослабил жгут и перевязал руку, порвав на бинты подкладку куртки Ника. «Час,
Или два, я еще крепился, но потом и сам уснул. Тем временем люди Кастера обшаривали скалы, не подозревая, что мы тут же, рядом. За час до заката я проснулся и выглянул из пещеры. Кроваво-красное солнце спускалось к Хелдонским холмам, кутаясь в тяжелые багровые облака. Я прислушался, с берега доносился какой-то скрипучий звук. Нетрудно было сообразить, то Сэм Редверс крал гравий. Мне сразу стало легче на душе. Сэм превратился в бунтаря с тех пор, как Кастеры прибрали к рукам все права на прибрежную полосу, решив его срез существованию. Я прополз через кустарник и выглянул из него. «Совсем рядом», — орудовал Сэм. Заметив меня, он тотчас смекнул, в чем дело, и, продолжая свою работу, постепенно приблизился к кустам. «Я спрятал мистера Аллардайса в пещере Джейка посредине оврага», — сообщил я ему. На лице Сэма отразилось сильное удивление. «А мы считали, что он уже мертв», — ответил он. «Стража говорили, что из него кровь хлестала, как из зарезанной свиньи. Они прошли по вашим следам до старого форта. И как только вам удалось спуститься по оврагу?» «Что происходит в деревне?» — спросил я его вместо ответа. «Сквайр Кастер обещал 100 гиней тому, кто найдет вас живыми или мертвыми». Этим было сказано все. Я понял, что чуть не все население к западу от Дорчестера будет усиленно нас разыскивать. И я объяснил Сэму, что надо делать. Прежде всего, доставь нам чистые бинты, теплую одежду, 1-2 одеяла и хоть сколько-нибудь еды. Потом дай знать мисс Далси, но только не проговорись никому, где мы укрылись. Я не сомневался, что мисс Далси готова 100 миль пройти босиком, чтобы помочь брату. «Я вернусь, как только стемнеет», — сказал Сэм, — «но к пещере подходить не стану, чтобы не навести никого на след. Я положу все в мой кожаный мешок и оставлю его вон под тем утесом». Он показал на большую скалу, возвышавшуюся в таком месте, куда не доходил прилив. «А еще я скажу вот что, Бен», — продолжал он, — «один из вас рассчитался сполна с Кастерами, и я этого никогда не забуду. Я вас не брошу, хотя бы мне зато пришлось стоять рядом с вами на суде». Край солнца уже коснулся холмов, стало темнеть. Я вернулся обратно к пещере и обнаружил Ника сидящим. Он шарил вокруг себя, пытаясь найти флягу. Я разыскал ее, дал ему выпить глоток, после чего передал то, что услышал от Сэма, и спросил, верно ли я поступил, попросив сообщить обо всем его сестре. Ник пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Видно, его уже начинала одолевать лихорадка. Вскоре он опять уснул, а я, скрестив ноги, сел караулить у входа в пещеру. Должно быть, я вздремнул, потому что звук шагов по гравию заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я не решался выйти, но тут трижды раздался крик Казадоя, причем третий крик последовал с перерывом. Это был один из наших старых охотничьих сигналов, и я понял, что могу спокойно спускаться на берег. Там меня ждал Сэм с полным мешком всякого добра, а рядом с ним мисс Далси собственной персоной. «Вы подождите, Сэм», — попросила она, — «спрячьтесь пока. Бен приведет меня обратно». Я взял ее за руку и повел вверх по оврагу. За четверть часа мы добрались до тайника. В пещере царила непроглядная тьма. Слышно было только тяжелое свистящее дыхание. Сэм догадался положить в мешок потайной фонарь, который я и зажег. Это Ник лежал на спине, красный от жара, весь в испарине. Мисс Далси велела разобрать мешок, а сама стала разбинтовывать рану. Я как раз выкладывал съестные припасы на выступ и стоял к ней спиной, когда раздался громкий щелчок, и Ник протяжно застонал. Обернувшись, я увидел, что мисс Далси улыбается. «Нашла!» — сказала она, показывая мне хирургические щипцы, в которых была зажата пуля Бейзела. Из маленького надреза над самой ключицей Ника сочилась кровь. Мисс Далси наложила на обе раны мазь, затем плотно и надежно перевязала их. «Здесь нельзя разжигать огня», — снова обратилась она ко мне. «Я пришлю одеяло и побольше теплой одежды. Укрывайте его хорошенько и не давайте шевелить рукой. Даже миску держать не давайте. А это возьмите себе, Бен. Вам пригодится». Она протянула мне плитку табаку и короткую глиняную трубочку. «Я буду здесь завтра, в это же время», — сказала она на прощание, когда я отвел ее на берег Безела.